Ну что ж, добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Роман Попов. Костя Вахрушев для вас работает за звукорежиссерским пультом. Этот эфир записывается, но он от этого, я вас уверяю, не будет менее интересным. Эфир, который мы называем «Курс экономики», подводим экономические итоги недели. И в данном случае поговорим с директором пермского филиала «Открытие брокер» Даниилом Фадеевым. Даниил, здравствуйте.
Привет, Роман.
Ну что ж, самая первая история, она по пожалуй, будет такая сугубо региональная. Я попрошу оценки вот этой вот самой особой экономической зоны, которая у нас появляется на территории Осенцов. У вас есть представление о том, зачем это нужно, для чего это нужно и что мы вообще будем делать с этой особой экономической зоной?
Роман, честно скажу сразу, я не специалист, наверное, в плане региональной экономики и не вникал в суть этого вопроса. То есть я больше по части финансов, рынка ценных бумаг, инвестиций и того, как оно себя ведет в текущих условиях.
Но, тем не менее, в общих чертах.
В принципе, если создается свободная экономическая зона, то наверняка там будут какие-то послабления налоговые, да, насколько я думаю.
Да, конечно, конечно. Там целый ряд особых условий. Многие это уже называют
офшорной дорожкой. За наш город, что появляется некое подобие Силиконовой долины в Перми. Это, в принципе, здорово. У нас масса есть интересных технологичных компаний, которые, я знаю, что идут вперед, развиваются. А вот это ПНППК, приборостроительная компания. Ну, то есть мы богаты не только ресурсными предприятиями, но и высокотехнологичными на самом деле.
И это хорошо.
Даже знаю одно предприятие, которое в Перми делает высокотехнологичные телефоны с особыми, скажем так, возможностями. И для меня это было прям открытием в свое время. Поэтому, само по себе это здорово.
Теперь к следующей истории, на этот раз, может быть, чуть более глобальной, хотя тоже вытекающей из частной. В последние дни мы все чаще и чаще получаем сообщения: уехали эти, уехали те, тут политологи, тут управленцы, тут, может быть, там не самые важные сотрудники среднего звена, казалось бы. Но в целом, когда это складывается в картину, понимаем, что уезжают очень умные люди. В вашей сфере люди уезжают?
Да нет, не особо на самом деле. Может быть, в Москве больше каких-то движений, но, в принципе, их немного. Ведь мы специалисты, прежде всего, по инфраструктуре финансовой российского рынка, да, там, и здесь мы нужнее, на мой взгляд.
То есть, экономисты держатся до последнего?
Что значит до последнего? Надеюсь, не до последнего, а до лучших времен.
Будем надеяться, что они наступят. А теперь к лучшим временам. У нас же тут недавно, говорят, дефолт произошел или не произошел? Вы-то как к этому относитесь?
Произошел так называемый технический дефолт по еврооблигациям российским, по которым мы должны были платить в долларах США по условиям проспектов эмиссии этих облигаций. Но так как половина золотовалютных резервов долларовых Российской Федерации заморожена недружественными странами, было принято решение платить в рублях. И до вышестоящего депозитария, который уже раскидывает платежи по владельцам облигаций, средства были отправлены в рублях Российской Федерации. Поэтому, тут, скажем так, понятие дефолт, оно носит, наверное, такой чисто операционный характер. Деньги были, их заплатили, а то, что заплатили не в долларах, а в рублях, наша ли это вина, что нам заблокировали наши золотовалютные резервы? То есть, если законы нарушаются, они нарушаются с двух сторон.
Акции «Газпрома» обвалились более чем на 30% после отказа от выплаты дивидендов. Смотрю новость от 30 июня.
Да, сегодня прям такой драматичный день на нашем российском рынке. «Газпром» всех неприятно удивил. И на моей памяти это, наверное, с ним такое прям впервые произошло. Дело в том, что акции «Газпрома» с момента самых нижних значений в этом году, когда объявили спецоперацию, понятно, что все акции очень сильно падали, «Газпром» там доходил аж до 130 рублей. После этого менеджмент «Газпрома» неоднократно заявлял о том, что все-таки за прошлый год получены прекрасные доходы и будут выплачены дивиденды из размера там что-то 50 с лишним рублей на акцию, то есть достаточно много.
Ну да.
А вот, на этом фоне акции довольно сильно подтянулись, там аж до 300 с лишним рублей. И сегодня совершенно неожиданно для всего рынка было объявлено, что все-таки менеджмент «Газпрома» и контакт-акционеры, акционеры, понятно, крупные, которые владеют основными пакетами, у нас это государство, решили не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года в связи с обстановкой в стране и то, что деньги нужны на другие проекты, на выплату налогов и так далее.
Я сразу подчеркну, что мы этот эфир записываем в четверг, а услышите вы его в пятницу. Поэтому вот на это слово сегодня Даниила Фадеева вы пока, да, внимания не обращайте.
Акции упали порядка на 100 рублей, то есть треть капитализации рыночной «Газпром» сегодня на этом фоне потерял. Конечно, весь фондовый рынок наш российский воспринял это крайне негативно, то, что можно взять так вот и инвесторов.
Данил, слушайте, расскажите мне, пожалуйста, вот о чем. Допустим, я купил акции «Газпрома». Ну, допустим, это было лет там 10-15 назад. Значит ли это, что я, когда их покупал, надеялся на ежегодные дивиденды? Ну, то есть, мне нужно понять, людей-то кинули или нет?
Ну, на самом деле, конечно, любое акционерное общество, будь то «Газпром» там, или частная компания, принимает решение каждый год о выплате дивидендов, исходя из состояния. Оно не обязано каждый год платить дивиденды, но может это сделать, если оно заинтересовано в рыночной капитализации, в инвесторах. И надо сказать, что «Газпром» долгие годы платил ежегодно дивиденды разной величины. Когда-то поменьше, когда-то побольше. В этом году все ждали дивидендов за прошлый год огромных. И тут контакт, не знаю, кидок инвесторов, если можно так выразился, заключался, наверное, в том, что неоднократно заявляли о том, что эта выплата произойдет.
А, вот оно что. То есть проблема в том, что нам обещали. Ну, предположим, я акционер.
Ну,
хотя,
да,
конечно,
да.
Это нет.
Обещали, говорили, что произойдет выплата, называли сумму и в самый последний момент передумали. Если бы еще 3 месяца назад сказали, что никаких дивидендов не будет,
было бы проще.
Было бы проще, да. Ну, отнесем это на сложную текущую ситуацию.
Слушай, но ведь и Сбербанк в 2021 году отхватил рекордную прибыль. 1 246 миллиардов рублей. И обещали тоже дивиденды, насколько я понимаю. Но, тем не менее, акционеры Сбербанка на годовом собрании поддержали рекомендацию наблюдательного совета не выплачивать.
Ну, санкции в первую очередь ударили именно по финансовой системе, по госбанкам, естественно, по Сбербанку, по ВТБ, по открытию, по многим другим ключевым банкам страны. Соответственно, там не было особых раздумий на тему платить дивиденды, не платить дивиденды. Сразу было принято решение, что в текущей ситуации дивиденды финансовые госкомпании не платят, и объявлено об этом. Никаких надежд инвесторам не давалось. Конечно, акции после этого финансовых компаний, банков резко упали и особо не вырастали после этого. Но и не было иллюзий.
То есть к Сбербанку были готовы, а к «Газпрому» нет?
«Газпрому» до последнего говорили, что дивиденды будут, и в последний момент их отменили. Это, конечно, неприятно, то, что инвесторов лишний раз зачем-то обнадежили, они вроде как подняли капитализацию, кто-то там наверху продал, как обычно. И после этого было объявлено, что дивидендов не будет.
Я напомню нашим слушателям, что с Даниилом Фадеевым мы знакомы далеко не первый год. И много-много-много-много лет подряд, когда-то, да, когда это позволяло законодательство, нам Даниил давал рекомендации. Он говорил, вот сюда вкладывать, сюда нет. Потом законодательство сказало, нет, стоп, рекомендации уже на этот счет давать не надо. Ну, там появился новый регламент и далее. Но, памятуя тот опыт, вот по-честному, у вас было ощущение, Данила, что в «Газпрому» можно верить и раньше, а Сбербанку уже вот, ну, как бы можно уже потихонечку и нет? Или нет?
Слушай, ну, за долгие годы работы на бирже, ну, там так, перестаешь мыслить категориями «верю, не верю».
Угу.
Да, поскольку разные обстоятельства, разная ситуация, разная экономическая, политическая обстановка, она влияет на все каждый день. Вот. Я не покупал акции «Газпрома» лишь только потому, что они мне казались по сравнению с другими...
Переоцененными?
Переоцененными, да. То есть, там «Газпром» показал в этом году самый низ 130 рублей. Вот. После этого там он стал 300. Ну, чё ж, а по 300-то его брать? А многие компании, они как упали, так и лежат внизу. То есть, на мой взгляд, с точки зрения инвестиций, безусловно, инвестиций долгосрочных, есть много тех компаний, у которых котировка текущая крайне низкая.
И вот теперь самое интересное. Да, сейчас мы постараемся с Данилом Фадеевым сделать очень обтекаемый ход. С одной стороны, не нарушить закон, а с другой стороны, дать коротенький или хотя бы намек на совет. А есть ли характеристики у компаний, вот именно, не называем компаний, но есть ли характеристики у компаний, бумаги которых сейчас бы можно было покупать?
Слушай, прогнозы спрашивают каждый день.
Понимаю.
И каждый день мы, специалисты, это наша работа, так или иначе людям рассказываем то, что мы думаем. Безусловно, текущая ситуация на нашем финансовом рынке кризисная. Не первый, не последний кризис так или иначе происходит. Его можно сравнить с кризисом 2008 года.
Ой, да, мне кажется, что уже и нельзя. Уже это уже
кризисы
что-то
другое. Кризисы не повторяются.
Другое,
да. Есть каждый раз что-то новое, да, там, не знаю, все равно сравнивать-то с чем? Сравнивать с тем, что было раньше, да, там.
Да?
У нас наиболее драматичные ситуации были 98-й год, да, там, безусловно, было хуже, чем сейчас, да, на финансовых рынках, потому что там был объявлен реальный дефолт по обязательствам. Был 2008, когда ситуация касалась, финансовый кризис касался всего мира, мы были в этом плане в некой общей упряжке, да, там. Был 2014 год, когда, первые политические решения повлияли на финансовый рынок Российской Федерации также достаточно сильно. Вот. И каждый раз после каждого из этих кризисов можно было бы, некую единую общую тенденцию обозначить, что порядка где-то через 2 года после произошедших событий, после резкого снижения акций, они начинали достаточно сильно расти.
Угу.
С этой точки зрения имеет смысл, безусловно, инвестировать в просевшие, в очень сильно просевшие российские компании, инвестировать долгосрочно, года на 3. Я думаю, что эти инвестиции, безусловно, окажутся очень успешными. В какие компании стоит инвестировать? Здесь понятно, что в первую очередь стоит обратить внимание на ключевые предприятия страны. Возможно, те ключевые предприятия, которые наиболее сильно пострадали на снижении, при этом остаются ключевыми предприятиями страны.
То есть, логика такая: предприятие ключевое пострадало сильно, вроде все упало, так инвестируйте, потому что ведь рано или поздно поднимется, да?
Да. Ключевое предприятие страны, Аэрофлот, пострадало. Еще как пострадало. Оно сначала пострадало на пандемии, сейчас оно пострадало на том, что, понятно, границы со многими странами закрыты, там перелеты закрыты. Котировки снизились порядка 8 раз со своих максимальных значений. Так или иначе, это предприятие остается одним из главных предприятий страны. Это так или иначе голубая фишка. Да, там, предприятие с госучастием за... Соответственно, за самолеты, что у нас еще отвечает, кроме Аэрофлота? Вот. Я думаю, что как один из вариантов портфельных инвестиций имеет смысл, безусловно, его рассмотреть. Также выбрать предприятия там и в финансовой сфере, в газовой, в нефтяной, сформировать долгосрочный портфель.
И приготовиться к тому, что рано или поздно все изменится.
Да?
Насколько экономика сегодня зависит от политики? Это уже вопрос к тебе, конечно, не как к непосредственному консультанту и директору компании, которая помогает огромному количеству людей, вкладывающих деньги, а скорее как к аналитику. Насколько экономика сегодня зависит от политики? Вся экономика российская?
Конечно, зависит. А как же нет? Безусловно, от политики зависит экспорт, импорт. Валютный курс, с которым в этом году происходит нечто Из ряда вон прям выходящий.
Отдельно спрошу, да.
Да, вот. Безусловно, политические решения, уже произошедшие и происходящие, очень сильно влияют на экономику, на финансовую систему. И в этом плане этот год, он прям из ряда вон выходящий.
Отсюда сразу... Мне, как дилетанту полному, да, неоднократно я в этой роли пытаюсь выступить, когда спрашиваю экспертов, но стоит ли мне смотреть на политику и пытаться сделать прогноз по экономике или нет? Или лучше доверьтесь профессионалам?
Ну, смотреть, безусловно, стоит, но я думаю, что прогноз, исходя из политики, в нашей стране сделать будет достаточно сложно. Вот. Но так или иначе, большая часть событий, которые... контакт произошла, можно уже оценить как состоявшийся. Да, там, если в начале года мы себе представить не могли, что будет происходить специальная военная операция, то сейчас она идет. Это уже наша данность,
реальность
на протяжении 4 месяцев практически. То есть экономика в какой-то степени уже адаптировалась к этому явлению, да, там, и продолжает адаптироваться. Соответственно, во многом она, я думаю, что уже перестроилась. И какие-то ключевые области нашей деятельности, ну, изменились очень сильно. Там импорт, экспорт, все поменялось резко. Ключевые партнеры, поставщики.
Я напомню, что Даниил Фадеев у нас в гостях. Это директор открытия «Брокер» в Пермском крае. И наш постоянный, ну, сейчас уже, наверное, не будет такой большой бедой сказать, постоянный друг нашей радиостанции, эксперт нашей радиостанции «Эхо Перми». А вот смотри, я смотрю фразу в «Коммерсанте», не понимаю ни слова. Статистики фиксируют углубление спада выпуска в базовых отраслях с 2,6% в апреле до 3,2% в мае в годовом выражении, отчасти за счет эффекта базы, ну и далее, и далее, и далее, и все это выглядит под заголовком «Спад идет по плану», в апреле зарплаты вступили в гонку за снижение спроса. О чем они пытаются нам рассказать такими сложными словами?
Ну, наверное, речь идет о спаде производства, спаде экспорта, да, там, спаде импорта.
В макроэкономической статистике, наверное, ровно об этом. Но вот смотри, свежая порция статистики подтверждает и проясняет ухудшение положения дел в промышленности и потребительских расходах, зафиксированные опережающими индикаторами. К заметному снижению перешла реальная зарплата. Это выступает лишним свидетельством падения внутреннего спроса. Что, господи, что они хотят нам говорить, когда вот пишут подобного рода строчки?
Хотят говорить, что люди стали меньше зарабатывать. Вот. Но, с другой стороны, последние недели есть такой индекс «Пятерочки». Это товары, которые продаются в супермаркете «Пятерочки». Угу. Так вот, этот индекс показывает дефляцию, снижение цен.
В «Пятерочке» снижаются цены?
Да, последнюю неделю снижаются. На фоне того, что снижается курс доллара по отношению к рублю, рубль крепнет. С этой точки зрения покупательная способность рубля увеличивается.
Теперь давай...
И это не говоря уж про импорт. Теперь... Ты знаешь, что сейчас на почте очереди за посылками из Китая? С Алиэкспресс люди просто метут все по крайне... низким ценам.
Я был на почте не раз за последнее время. Очередей с Алиэкспресс не видел, но я могу подтвердить, что довольно часто в очередях на Почте России действительно встречаются люди, которые получают посылки именно с Алиэкспресс. То есть не то, чтобы, знаешь, отдельная очередь. Алиэкспресс в третье окно.
Ты зайди на Алиэкспресс, посмотри, какие там цены в рублях, они низкие.
Это понятно, это понятно. Это вижу.
Ввиду укрепления рубля.
Мне кажется, что еще и покупательная способность сказывается не только вот сам размер цен, да, укрепление рубля, но у нас рублей-то... У массы-то практически не осталось. Ну, это личное ощущение, опять же. Кстати, как экономист, ну-ка подтверди или опровергни. У нас, правда, люди стали беднее, несмотря на то, что рубль крепнет?
Слушай, да сложно сказать. Но, возможно, доходы, текущие доходы в каких-то отдельных областях уменьшились. Угу. Но Так или иначе, текущий кризис нельзя сравнить с кризисом 2008 года.
То есть вот такого 2008... обнищания не должно быть.
В 2008 году был кризис ликвидности. Это абсолютная нехватка денег у населения. Ага. Сейчас богатых людей полно.
То есть, в принципе, мы не должны говорить о том, что люди беднеют. Люди объективно, ну, вроде как на прежнем уровне и находятся.
Жизнь меняется, но при этом то, что валютный курс падает, рубль укрепляется, однозначно ведет к тому, что, ну, вот не знаю.
Сейчас посмотрим в сторону
покупательная
нашего...
Покупательная способность растет.
В сторону звукорежиссера посмотрим. Три минуты у нас еще. Вот, три минуты, добавленное время. Данил, слушай, расскажи нам, пожалуйста, тогда про курс доллара, курс евро и самое главное. Я должен искать сейчас незаконных менял для того, чтобы покупать наличную валюту или нет?
А весь вопрос, зачем она тебе нужна?
Ну, все дело в том, что я же родился в 83-м году. Мое как бы детство и юность пришлось на вот 90-е. И я привык, что если что-то происходит, надо искать незаконных менял, покупать валюту на всякий случай.
Ну, я думаю, что сейчас этого делать не стоит. Угу. Во-первых, потому что на черном рынке курс валюты рублей на 15-20 выше биржевого курса.
Да я слышал, что и в два раза местами.
Ну, нет, не в два, нет. Ну, рублей на 20 дороже ты точно купишь любой объем, какой захочешь. Угу. Вот. Другое дело, что для чего тебе эта наличка? Если ехать за границу, ну, какие сейчас варианты? В Турцию поедешь отдыхать, допустим.
Допустим, да, допустим.
Там и карточки принимаются российские.
А по какому курсу?
Ну, точно выгоднее, чем на 20 рублей дороже покупать у менял на черном рынке. Угу. Вот. А больше, навряд ли, ты куда-то еще поедешь. Да, там?
Для, условно говоря, массы граждан не нужно сейчас искать валюту, чтобы в нее срочно вложиться.
Да я бы не стал. Нет, безусловно, курс валюты, возможно, сейчас... заниженный, да, там, и для бюджета было бы комфортнее, чтобы оно стоило подороже. Но ситуация такая, что импорта практически нет, экспорт все еще остается большим, факторы влияют на то, что рубль крепнет, он может укрепиться еще больше.
Данил Фадеев, директор открытия «Брокер» в Пермском крае, наш большой друг. И, наконец-то, вырвали мы его в программу «Курс экономики» на «Эхе Перми». Продолжим буквально через 3 минуты. Ну что ж, мы продолжаем. Это программа «Курс экономики» в рамках вечернего экспертного эфира на «Эхе Перми». Меня зовут Роман Попов. Данил Фадеев у меня в гостях. Директор компании «Открытие брокер» в Пермском крае. Данил, привет.
Привет.
Да, слушай, смотри. Цены на новые машины пытаются вернуться к докризисному уровню. Я просто смотрю заголовки. Я даже не вникаю в них. И я вспоминаю, что у нас огромное количество проблем, связанных именно с автомобилями. Что-то с ними было страшное в течение последних 2-3 лет. Ну, там, когда была пандемия, да, там вот все скупали все, что можно. И что-то невероятное сейчас, они никому не нужны. С этим рынком сталкивался? Если да, то что там происходит?
Слушай, ну, на автомобильном рынке имеет место та тенденция просто, что многие компании уходят из России. Там уходит Mercedes, да, там уже там один офис в Перми. Угу. Закрылся, да, там, и при этом, наверное, просто предложения мало. Те люди, которые хотят купить дорогие машины, вынуждены покупать их задорого. При этом спрос так или иначе постепенно падает.
Ну, по-моему, уже упал.
Спрос уже упал. То есть, если при начале специальной операции все бегали, пытались там обесценивающийся тогда рубль на фоне доллара по 100-120, да, там, пристроить, купить какие-то машины, там, Мерседесы дорогие, там, ленд-крузеры, скупали, мели, все. То есть, сейчас этого нет, картина диаметральная, никто ничего не покупает, никому ничего не надо. Все понимают, что надо ездить спокойно на своей бушной машине, запчасти худо-бедно еще можно найти, даже на запчасти из недружественных стран, можно найти китайские аналоги. И на рынке новых автомобилей точно нет практически никакого оборота. Угу. Бэушный рынок еще как-то крутится, но цены постепенно снижаются. По мере того, как я думаю, что поставки все-таки будут, там, цепочки поставок налаживаться, возможно, у нас появится больше там каких-то азиатских, китайских брендов. При текущем курсе рубля цены должны быть все-таки на автомобили ниже, чем сейчас.
Следующая история. Налогоплательщикам выставляют счеты. Новый механизм уплаты налогов уже одобрен Госдумой во втором чтении. Встреч. Теперь с нас. Теперь не с нефти. Теперь мы новая нефть, люди, все дела.
Ну, пока, в принципе, каких-то изменений больших не было. Подоходный налог остается тем, каким был, там 13 или 15% каких-то изменений не предвидится. Больше, наверное, наоборот, все-таки с компаний. Угу. То есть, вот с них будут больше, я думаю, что налогов взимать с крупных компаний, представителей там, экспортных отраслей, которые взимают, ну, получают сверхдоходы. Вот. Пока что в большей степени, наверное, это их коснется.
Ты следишь за санкциями, которые в отношении России вводят? Вот как специалист, как эксперт, как человек, который иногда рекомендует своим клиентам что-то. Для тебя принципиальны санкции?
Ну, безусловно, санкции. Тут как с точки зрения финансовой системы, да и с точки зрения, наверное, всего. Все самое страшное случается вот сразу, как оно произошло. Угу. Когда мы слышим санкции, уже там 5-й или 6-й пакет, 7-й пакет готовится, 6-й пакет готовится. Оно уже не имеет такого действия, как это происходило в самом начале. То есть, когда мы впервые там услышали про санкции на финансовую систему, отключение свифта, там, нефтяное эмбарго, тогда это оказывало там сильное влияние. Сейчас это уже неотъемлемая часть нашей жизни, мы к ней привыкли. И выкатить на нас что-то там еще более сложное, мы понимаем, что западному миру будет достаточно сложно, так как они также зависят от наших энергоресурсов. И чем ближе к морозам, чем ближе к зиме, тем, наверное, они будут в этом плане лояльнее по отношению к нам, поскольку будут рубить сук, на котором сами сидят, выкатывая на нас новые санкции. Мне кажется, чем дальше, тем меньше оно оказывает влияние объективно.
Даниил Фадеев, директор открытия брокер в Пермском крае. Продолжим. Так, то есть получается, если санкции – это сук, который они сами под собой рубят, то и правы все федеральные каналы, которые наперебой рассказывают: «Ребята, да вы не парьтесь, да все хорошо».
Слушай, ну, может, наверное, показаться, что я такой, как это, оптимист, который во всем видит только хорошее, да, там, нет, это не так. Просто в этом году у нас произошло, ну, столько плохого. Угу. При первых санкциях, которые на нас...
То есть мы провалились так глубоко, что сейчас уже нужно искать поводы для оптимизма.
Да, конечно, мы уже просто на бетонном полу, в самом низу, в подвале. Куда проваливаться-то дальше? Я не про то, что... Там я там как-то это может быть оптимистичен. Я вижу, что последующие санкции уже не оказывают на нас большого влияния, так как повлияли те первые, которые на нас выкатили.
И повлияли, безусловно.
И повлияли, да, достаточно сильно. То, что уже накатывает следующее, уже рынок не замечает.
Сентябрь, октябрь, ноябрь. Нам обычно эти 3 месяца называют как месяцы X, когда вот тут-то вы все поймете.
Слушай, я не знаю, что мы поймем в сентябре, октябре, ноябре. Могу только сказать о том, что осень – это время уже, там, так, ближе к зиме, к морозам. И вот в этом, может быть, какие-то ключевые изменения в внешней политике, да, там, по отношению к нам, да, там, тех стран, которые зависят от энергоресурсов, да, которым зимой просто будет холодно, да, там, как они вот тут.
То есть будут... они, может, еще и навстречу пойдут?
Ну, не исключаю, если ударят морозы, там, не знаю, у нас по минус 40, у них там хотя бы по минус 20, как они запоют?
вполне хватит для того, чтобы снова поставлять газ по тем ценам, которые мы хотим, и
какие
далее.
Тогда цены будут на энергоресурсы в холода? Да. Если сейчас нефть стоит порядка $120 в середине лета, сколько она будет стоить зимой, когда грянут морозы, -20, -30? Об этом тоже надо думать. Экономика – вещь цикличная. Не может быть всегда плохо. Все меняется. Плохо – хорошо, плохо – хорошо.
Наверное, последний вопрос глобальный, а потом пару вопросов частных. Вот последний глобальный вопрос. Хорошо, вот представь себе, что вот мы с тобой люди примерно, приблизительно одного мировоззрения, приблизительно одних убеждений, ну там в частностях расходимся, но в целом не так важно. И мы приблизительно хотим примерно сейчас одного и того же, ну чтобы вот и спокойно было, и все вернулось, как ну хоть куда-то, хоть на какие-то там, да, на круги своя. Что для этого нужно сделать?
Ну, очевидно. Мы все понимаем, что чем быстрее закончится специальная военная операция, тем лучше будет для всего мира, для России, там, ну и для всех, в частности. Никто не заинтересован в том, чтобы это продолжалось, из людей с нашим с тобой мировоззрением, да, там, в частности. Вот. И мы хотим, чтобы скорее это закончилось, и весь мир перешел в контакт более... дружественное восприятие друг друга.
Занимайтесь любовью, а не войной. Ну, да, прости,
конечно,
пожалуйста.
Конечно, да. Конечно, конечно. То есть это очевидно, то, что сейчас всем придет, как бы, и строить бизнес будет проще, да, там, и бизнес России, и международный бизнес, это очевидно.
И теперь пару частных вопросов. Первый. Что делать людям, которые, ну, допустим, почитают себя главами семейств, вот здесь, в России, и пытаются что-то сделать со своим семейным бюджетом, который и так, может быть, уже трещит по швам, и нет особенных сбережений. Сейчас что делать? Новые работы искать? Я не знаю, снижать потребление? Или, наоборот, пытаться что-то куда-то сжаться и вложить? Ну, какие стратегии могли бы подойти для среднестатистических семейств?
Слушай, ну, как что называется, последние деньги точно не несут в инвестиции. Их инвестировать стоит тогда, когда есть какой-то, ну, загашник, какие-то свободные средства, от которых текущее потребление не зависит. Вот. Если средства позволяют инвестировать, тогда, безусловно, сейчас, когда... вроде бы крайне негативная финансовая ситуация. Сейчас и самое, на самом деле, лучшее время для инвестиций, потому что цены низкие, да, там все быстро изменится, и так или иначе цены будут другие.
Как ты ловко перескочил на мой второй вопрос. Вот. Остановись на семьях, у которых нет возможности для инвестиций.
При этом, ну, безусловно, если текущих средств хватает только на потребление, как минимум, понятно, что очевидно, нужно главам семей сдержаться за текущую работу. Да, там, поскольку безработица, понятно, сейчас может расти, да, там какие-то предприятия могут сокращаться, стоит держаться на текущем рабочем месте для того, чтобы пережить трудные времена.
Ну, а теперь вторая часть вопроса, на нее ты уже начал отвечать. Представим себе, что вот те же самые главы семейств, ну, там, сидят, да, вот друг напротив друга там, и думают, ну, что вот, вроде есть кубышка, ну, что сейчас, ее оставлять, что ли? А может, вложить, что ли? А может, еще куда, что ли? Здесь какие стратегии?
Если есть что вложить, безусловно, лучше вложить. При этом я знаю, что многие инвесторы рассматривают как альтернативу, там, кто-то рассматривает российские ценные бумаги, российские предприятия для инвестиций, кто-то категорически против российских, там, говорит, что лучше там, рассматривать что-то зарубежное. На мой взгляд, однозначно рассматривать российские предприятия для инвестиций, потому что вкладывать в зарубежные компании, в акции зарубежных компаний сейчас опасно с инфраструктурной точки зрения, когда происходит взаимная заморозка активов, ну, никто не застрахован от того, что его средства за рубежом просто не пропадут и не будут заблокированы. Поэтому вкладывать надо. Может быть, это тоже покажется пафосно, но на самом деле в этих словах ничего, кроме простой вот логики, нету. Вкладывать надо в наши российские предприятия.
Вложим в российские предприятия, подождем немножко и, возможно...
Подождем года три.
А, года три.
Я думаю, что такой оптимальный срок для инвестиций сейчас.
И, возможно, получим результат.
Я думаю, что получим. Конечно.
Даниил Фадеев, директор компании «Открытие Брокер» в Пермском крае. огромнейшее спасибо, Данил, за то, что нашли время для нас, для «Эхо Перми». Я напомню, что у микрофона работал Роман Попов, Костя Вахрушев за звукорежиссерским пультом. Данил Фадеев сегодня был нашим гостем. Вообще, приоткрою небольшую завесу тайны. Я надеюсь, что не последний раз.
Спасибо, всегда рад.